приезжает в наш город. Вопрос у меня следующий. Я вот наоборот не хочу работать и хочу заняться семьей.
Видите, женщины, хочу, не хочу. Постоянно все меняется. Ну, нормально, хорошо. Я просто не ваш муж, поэтому я не знаю, что вам сказать. У вас есть муж?
Вот в том-то и дело, что мужа у меня нет, а работа как, у меня есть.
А как же вы тогда будете жить? Не работать и без мужа?
Вот я хочу, чтобы переход был плавным.
Нет, при чем переход? Человек без денег не может жить просто.
Ну и работать тяжело.
Ну а как вы представляете жизнь без денег? Они с неба сыпятся?
Ну, жизнь без денег я себе плохо представляю.
Ну, тогда...
Я даже как бы ну, не хочу ее представлять. Я понимаю,
и работать не хочу одновременно, да? Значит, надо замуж.
Да. Замуж можно, но я сама, в общем, ушла из отношений, потому что отношения
ну,
были построены в невежестве. И ушла я из них в невежестве.
Ну, хорошо, замечательно. Вам надо продолжать работать, работать над собой параллельно, стать сильной личностью, найти себе человека. Вот ваш путь. Бросать работу не надо. Девушка хотела, чтобы я ее успокоил. У вас все будет хорошо, работу бросать нельзя. Понятно?
Добрый вечер, Алексей.
Да?
Это
у вас мусульманские одежды такие, да? Я рад так видеть национальные вот эти вот ну, религиозные одежды на женщинах. Это такая красота. Если бы все женщины так ходили в национальных одеждах всяких, это весь мир бы поменялся в лучшую сторону.
Да, я благодарна Всевышнему, что я верю, что и у нас все больше и больше просто верующих людей становится.
Да.
А вопрос у меня такой. У меня замечательная семья, хороший муж.
Садитесь.
Садитесь.
Да, конечно.
У нас трое детей, но вот в чем дело. Я всегда мечтала, чтобы у меня было много детей. Но вот муж мою мечту не разделяет.
Ну трое нормально же уже.
Для меня это...
Это ничто, да?
Замечательные дети, мне еще хочется, но вот не знаю, как можно уговорить. Вот,
ну это же, хочет, ну как бы, но... игрушки-то на него вешают, как бы, елочка не всегда выдерживает. Ну то есть, четыре игрушки уже на елочке сейчас висит, большие. Вот, это же не маленькие игрушки, жена и трое детей, а елочка уже трещит. А игрушки говорят, еще хотим вешать больше. А елочка говорит, что-то тяжело мне держать больше игрушек. А, то есть он выдержит, да, больше игрушек? Вообще без проблем, да?
Да, он занимается благотворительностью. И я знаю, что он выдержит там десятерых по финансам.
Да? Но он не хочет, да, напрягаться? Боится?
Он хочет уехать в другую страну иногда, но, видимо, его это, у него боязнь, что вдруг эти перемены, это же надо всю семью перевозить. Возможно, он хочет путешествовать. То есть у нас несколько разные с ним представления о жизни.
Ну, понятно, женщина же, она замирает на месте, как бы, у нее вот норка есть хорошая,
да.
И все. Куда путешествовать теперь? И так хорошо. Зачем куда-то путешествовать? Да, женщина? Замерла, вот хорошо стало, и все. Детки есть, норка есть, деньги есть, все. Никуда не поеду. И здесь хорошо. Природа разная, женская, мужская. Мужчина куда-то несет мужчину постоянно. Ему надо куда-то бежать. Не может на месте остановиться. Разные люди, мужчины, женщины разные. Ну, или с помощью любви вы можете его успокаивать. Влияйте, воздействуйте так, чтобы его никуда не несло.
Да, как его успокоить?
Когда женщина с любовью, когда женщина с любовью говорит мужчине что-то, не со страхом, не с напряжением, а с любовью, то это проникает очень глубоко в него. Если она одно и то же с любовью говорит много дней, много раз, то постепенно он принимает это все со временем.
Здравствуйте. Олег Геннадьевич, возможно ли задать вопрос? У меня попросила подруга тяжелого.
Как? Ну хорошо, а я ее не вижу раз. Вот. Она лекции мои слушает?
Да, она слушает. И в прошлом году мы вместе пришли на лекцию.
А где она живет? Не здесь?
Она из Екатеринбурга, но сейчас мы с мужем разошлись, и она уехала в Магнитогорск.
Магнитогорск. Как ее зовут?
Да, она к маме уехала, Аня.
Ну хорошо, давайте.
Ну они разошлись с мужем, уже сначала она была инициатором, постоянно говорила, что я уеду, а на этот раз уже муж сказал, что все, я не хочу быть с тобой. Вот. Всех подробностей отношений не могу рассказать, но это связано и с детьми, и со старшей дочкой, которая от первого брака мужа, с которой тяжело моей подруге. Вот. И в конце концов вот семья распалась, и вопрос в том, чтобы стоит ли сохранять отношения, за них бороться, или это все.
Отношения всегда стоит сохранять и за них бороться. Ваша подруга очень такая замкнутая дама, она не склонна хвостом вертеть, найти ей человека будет крайне сложно. Крайне сложно. Не просто сложно, а крайне сложно. Поэтому однозначно ей стоит сохранять отношения, пытаться. Потому что, как бы, не хороший человек, вот этот человек, он хороший, серьезный. Просто она не хочет понимать мужскую природу. Мужчина не хочет понимать. Встала на принцип. Хочет только, чтобы так, как женщина хочет, жилось. Так невозможно.
А как общаться с ним, если уже на этот раз он, может сказать, психанул и сказал?
Да, он просто психанул. Надо подождать, он успокоится, сам будет общаться. Сколько общих детей?
Один.
Ну вот он будет с дочкой общаться, и надо будет с ним тоже по-доброму себя вести. Может быть, он успокоится, будет пытаться возвращать отношения. Проблема в том, что она слишком категорична. Она очень категорична. Категоричность означает, что человек понимает только свою правду. Он не понимает, что есть правда другого человека, она тоже имеет правду, ну как бы, а понять ее невозможно, эту правду. Вот женщина мужскую правду понять не может. И она выбирает свою правду, говорит, ломайся ты. А надо просто понимать, что есть другая правда, мужская, и принимать во внимание этот факт, пытаться терпеть, принимать правду другого человека. А там какая-то параллельная программа идет, музыка. И что, так всегда это фоном играет, да? А, соседний зал, кинотеатр еще один, да? Там кино идет, да? А, нормально, хорошо. Что делать? Ничего не сделаешь. Хорошо. Мы тоже им мешаем, наверное, сейчас. Не, выключили музыку. Ваш вопрос?
Здравствуйте. Уважаемый Олег Геннадьевич, я приехал с города Снежинска.
Садитесь.
120 садитесь. Километров отсюда.
Благодарен вам. Вот вам цветочек за это.
Я хотела узнать, конечно, о своей ситуации, как все мы здесь пришедшие. Ситуация такая интересная, но непонятная. Есть работа, есть жилье, есть зарплата. И отношения с сыном очень сложные. И отношения с мужчинами тоже такие запутанные.
С мужчинами или с мужчиной? Не бывает отношений с мужчинами. Вот если есть один мужчина, а ты строишь со вторым, то по отношению к первому это предательство.
Нет, серьезных отношений нет ни с кем, просто партнерские, дружеские.
а не бывает дружеских отношений с мужчинами. Бывают рабочие отношения, деловые или никаких. Есть еще брат, сестра, родные или двоюродные. Это, ну, тоже такие близкие отношения, бывают такие отношения. Бывает отец-мать, сын-дочь. Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Это называется тонкий секс. То есть это не дружба, это половые отношения, только на тонком плане. И если женщина с одним человеком такие отношения строит, она должна рассчитывать, что она постепенно эти отношения приведет к семье. Но если она с двумя такие отношения строит, то ни те, ни другие не смогут жить. Это значит, что она предательница, она предает обоих. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит. Ходят в праздной суете, непостоянные не те. Неправильное мышление. Неправильное мышление.
У меня?
Да.
Сознавать собственную природу?
Нет. У вас неправильно работает чувство собственного достоинства. Это как раз тема сегодняшней лекции. Это серьезнейшая тема, это тема многих людей. Многих людей чувство собственного достоинства работает неправильно. Вы не знаете, чему вы достойны и как вести себя достойно. В этом проблема. Когда человек не знает, чего он достоин, он не то выбирает в жизни. Когда человек не знает, как себя вести достойно, он становится некрасивым, ненужным никому. В результате жизнь разрушается. Это тема сегодняшней беседы. Вы слушайте внимательно. Пока вам ничего не понятно. Пока ничего не понятно. Не унижайтесь как личность. Не поддавайтесь на отношения, в которых нет семьи. Не давайте никому использовать себя. Не стройте с мужчинами просто отношения дружбы, это тоже бессмысленно, потому что вы опять же расходуете свою силу. Женщина может только один раз выстрелить в сердце мужчины. Стрелять надо сильно и копить заряд. Если вы общаетесь с разными мужиками, заряд тает, и ваша сила тает. У вас нет силы, а значит ничего не будет. Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз. Станьте такой сильной. А?
Сыном ситуация на том же?
Нет, вы просто привязаны к его счастью. То есть вы хотите, чтобы он был счастливым. И это желание стоит выше того, что он... Ну, то есть выше его жизни. То есть вы хотите, чтобы он был счастливым больше, чем ему положено жить. Ну, то есть вы его жизнь игнорируете ради его счастья. Таким образом, вы ему не даете жить просто. Это называется привязанность. Вы не хотите, чтобы он страдал, а страдание — это неотъемлемая часть жизни. Вы не хотите, чтобы он страдал, потому что вы не тянете его страдания, у вас нет сил на это. А силы берутся от Бога. Поэтому надо давать ребенку страдать и молиться за него, чтобы у него все было хорошо. Но вы не готовы так жить. Вы хотите его оградить от жизни. И он бунтует из-за этого. Он протестует против вас и разрушает с вами отношения. Из-за того, что вы их неправильно с ним строите. Я что-то не так сказал?
Нет, я осознаю, понимать пытаюсь.
Тогда, значит, надо понять это все.
Спасибо большое.
У кого мы отняли микрофон? У вас? Хорошо.
Коллеги, у меня такая ситуация. У меня есть дочь первого брака. Она ушла, развелась со мной и полностью игнорирует мои звонки. Ребенка наставила против меня и не дает с ней видеться вообще. Я подал в суд на порядок встречи, выиграл его. И госорганы бездействуют. Ничего не происходит.
Она так и не дает вам встречаться.
Нет. У меня новая семья, дочь родится. А привязан сильно, до 4 лет свою дочь воспитывал. Вот. Там против, там вся семья против меня. Непонятно, по каким причинам.
Мне понятно.
Да, непонятно точно.
А вы как, вот, как вы расстались с вашей женой?
Ее измена, она ушла от Луны. Очень просто в нашем 21 веке.
А почему она ушла?
Разные. Ее мать тянула, хотя духовностью занималась. Ну, лживая.
А?
Лживая сильно. Совершенно разные.
Вас не хватает чувства собственного достоинства мужского. У вас слабое чувство собственного достоинства. Она вас не уважала из-за этого. Надо стать сильным человеком. Пока вы будете слабым, в жизни ничего не будет получаться. Может быть, вы и не слабый в этом мире, то есть в деятельности, но вот с ней вы очень слабо себя ведете. Слабая позиция. Или слишком жесткая, или слишком... такая, ну, как бы слабая, не сильная позиция. Она вас не уважает. Невозможно не уважать сильного человека. Это невозможно просто для женщины. Она вас не уважает. В этом вся проблема.
Мне в этой ситуации все делать? Забить продукцию?
Нет, просто так действует ваша судьба. Вы с этим ничего не сделаете. Ваша бывшая жена тут ни при чем. Судьба... 2 года назад начался тяжелый период, связанный с отношением с дочерью. И такой труднопреодолимый период. И он через 3 года закончится. То есть через 3 года что-то произойдет такое, что вы сможете общаться с дочерью. Или, по крайней мере, легко можете добиться этой возможности. Не так, как сейчас.
Мне просто в то время было страшно, когда мы тогда развелись, она много мужчин меняла. Одна одного, другого сразу входила в отношения, сразу. И каждого она пыталась, чтобы
дочь... Вы не сможете прожить за свою дочь жизнь. Сейчас происходит влияние ее судьбы на ее жизнь. Вы не можете ничего с этим сделать. Надо молиться за нее просто и все.
3 года, спасибо большое.
Что?
3 года не ждать, спасибо.
Вам не... Вы ничего не поняли из моего ответа?
Я понял.
Что вы поняли?
Через 3 года будут изменения, будут возможности.
Это глупое понимание. Вам надо понять, что вы властелин своей судьбы. Вы можете сейчас начать молиться за дочь, и с ней ничего плохого не будет вообще. Просто ничего плохого не будет. Больше того, если вы будете сильно молиться, то даже вот эта разлука, она перестанет существовать. Сначала на уровне сердца вы будете ее чувствовать, а потом дальше, может быть, и возможность появится с ней общаться. Человек, который занимается духовной практикой, то есть внутренней жизнью занимается, нет препятствий таких, как вот, которые сейчас у вас есть. Я бы точно его преодолел, это препятствие. Оно не такое сложное. Если сконцентрироваться, помолиться, то оно преодолевается. Но вы выбрали путь просто ждать, лени, путь лени вы выбрали. То есть вы сначала сражались снаружи, то есть думаете, что и с какими-то искусственными методами можно ситуацию поменять. Она меняется в сердце всегда, эта ситуация. Путь сердца — это самый правильный путь в жизни человека. Надо стать сильным духом человеком. Дух слабый у вас сейчас пока. Нет силы. А? Истощен на внешние дела. Не надо было тратить время. Когда человек игнорирует тебя, не хочет тебя видеть, ненавидит, злится, не надо пытаться его победить внешне. Надо побеждать ситуацию в своем сердце. Потому что внешне он против. А в сердце защитить никто не может от любви. Если вы прощаете бывшей жене, любите свою дочь, никто не может препятствовать этим отношениям. Никто, вы сердце с дочерью связаны. Никто не может встать между вами и ей. Никто, поверьте мне. Точно так же вот кто-то пытался между нами с вами встать, я просто помолился и нашли другой зал. Все. Знаете, если люди любят друг друга, то их не разорвать, невозможно ничего сделать. Ваш вопрос? Да? На третьем.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич, спасибо большое за доверие. Меня волнует вопрос такой. Я замужем, двое детей. Сейчас родился второй ребенок, три года уже. Вот, первому 7,5, первый класс ходит. И вот сталкиваюсь с тем, что, видимо, не хватает внимания, ревность, часто капризы, ссоры.
Он несет тяжелую судьбу, этот второй ребенок ваш.
Второй?
Да, первый легкую, второй тяжелую.
Вот, и я понимаю, что мне не хватает сил душевных потерпеть.
Да, потому что он несет тяжелую судьбу вашу.
Ну, пока проблема с первым, что он учиться не хочет, отвечает, не дерзит уже.
Первый или второй?
Первый.
Как зовут первого, как зовут первого, как второго?
Дмитрий старший, 7,5, и Федор 3 года 3 месяца.
Ну вот второй ребенок, он несет тяжелую судьбу. Хоть и вам кажется, что первый, может быть, из-за рождения второго он начал уставать, вот этот первый, то есть ему тяжело стало. Он начал уставать психически, капризничает и так далее.
Молитва, понятно, помогает, но вот бывает, не хватает душевных сил.
Идите в храм, идите на природу, идите к людям. Мне вчера приехал из другого города, у меня не было сил. Сегодня побежал в парке бегать. Силы появились. Силы берутся откуда-то. Нет сил, заряжайтесь. Желайте всем счастья. Заботьтесь о ком-то. Контактируйте с природой. Ходите в храм. Духовные программы. Духовные программы дают силы.
Да, серьезно. А как реагировать, когда меня здесь никто не любит? Когда вот начинаешь его воспитывать?
Кто? Старший?
Старший, конечно, да. То есть, что как правило поведения в обществе, в школе, ну, какие-то вот такие банальные, что умываться надо там?
Ну, вот смотрите, вы просто, вот смотрите, каждый живет в своей скорлупе, и каждому человеку очень трудно понять другого. Ваш старший сын сейчас попал в период, в котором у него очень мало сил. Ему очень тяжело жить, даже жить просто тяжело. Просто жить тяжело ему сейчас. Вы этого не понимаете. Вы нет, вы с него требования не снижаете, а требования с него требуете столько же, сколько обычно. И поэтому он говорит, меня никто не любит, не понимает, потому что ему жить тяжело, а требования такие, как были. Вам надо уменьшить в 2 раза требования, пускай учится хуже, меньше нагрузки, человеку очень тяжело жить. Это продлится еще 9 месяцев, а потом ему легче станет. Тогда можно нагрузки увеличить.
Я просто переживаю, чтобы детей не испортить, да, я знаю, как это.
Вы, если вы будете продолжать эти требования, то вы этого ребенка сломаете, он станет психически больным человеком.
То есть вот не убирают игрушки, не чистят зубы, пусть пока как бы так?
Да. Дайте ему возможность спокойно жить, а зубы будет чистить по-любому, просто вы на него не давите. Ну хорошо, я вам сейчас все объясню. Очень просто. Вот 3 дня назад вам было очень тяжело с утра. Если кто-то вас что-то заставлял делать, как бы вы среагировали?
Я в храм поехала.
Вы поехали в храм. Но если кто-то подошел и говорит, делай то в это время, что бы вы сделали тогда в ответ?
Мне бы неприятно было. Смотри, кто сказал.
Вам было очень тяжело. Когда человеку тяжело психически, он не хочет никого видеть, ничего не слышать, он не может приказы никакие выполнять. Это было у вас всего несколько часов с утра 3 дня назад. А у него это сейчас длится уже 5-й месяц. Каждый день. И вы этого не можете понять. Потому что мы каждый живем в своей скорлупе, мы не видим жизнь другого человека. Помочь означает дать человеку возможность восстанавливаться, не давить на него. Помочь означает не мешать. Иначе он станет просто агрессивным человеком, злым. Будет деградировать как личность. Он разочаруется во вас, во всех людях вокруг. И все, и станет просто дебилом. Вы этого добиваетесь? У него же разум слабый, он просто сейчас начнет протестовать против всего порядка, который существует. Откуда наркоманы, дети берутся, уголовщина вся эта, преступники. Они просто их ломают, родителей, потом они начинают бунтовать и жить уже по другим законам, законам мести. Вы хотите такого сына себе?
Нет,
Да, любить просто человека. Правильно сейчас это любить человека, давать ему отдыхать, возможность восстанавливаться, жить. Старшего? Ну, потому что у нее тяжелая судьба, чтобы целоваться, надо ему отдавать же энергию, а отдавать трудно. Вы целуете, значит. Кто? Ребенка не позволяет целовать? Ну, тайком целуете, когда его нет. Вот смотрите, вы хотите, чтобы я вам дал больше силы жить сейчас. А вы должны сами эту силу в себе копить с помощью духовной практики. Подсказка уже есть. Но вы сейчас от меня требуете силы. Хотите, чтобы я вам дал силы. А силы мне нужны для чтения лекций.
Вы так все чувствуете? Спасибо вам большое.
Силы там в цветках. Что, лекцию начнем или будем дальше общаться? По-моему, уже все собрались, уже более-менее, да? Хочу вам сказать, что сейчас в стране такая сложная ситуация в связи с международной обстановкой. Поэтому у людей много страхов. Этими страхами пользуются люди, которые настроены категорично ко мне. Я не знаю причину. Может быть, они боятся, что я лекции читаю по какой-то причине. Думают, что я людей куда-то тяну. Так или иначе, по этой причине у нас отменился зал. То есть просто запугали директора этого зала. Я просто честно вам говорю об этом, почему такая перемена и почему мы не поставили объявление на сайте. Потому что есть люди, которые, это незаконные действия, незаконные, но влиятельные. То есть люди незаконно, потому что меня никто не отменял официально, люди незаконно пытаются препятствовать моей просветительской деятельности. Это нехорошо, некрасиво. Они пользуются влиянием своим, рычагами какими-то, и таким образом ведут себя. И причина — это ситуация в мире, страхи. То есть, сейчас ситуация непростая, поэтому все напуганы, и поэтому на такие звонки всякие реагируют. Боятся, чего-то боятся люди. Поэтому мы с вами все-таки встретились. Это же хорошо, правда? Конечно, все. Бог помог нам встретиться. Я никого ни в чем не виню. Все нормально. Ситуацию просто я вам объяснил. В этом мире очень трудно друг друга понять. Особенно часто на понимание отпечаток накладывает вера. Когда люди начинают верить в Бога, они часто это делают неправильно. То есть они часто начинают думать, что только моя вера правильная, все остальное неправильное. Это такое такое примитивное восприятие мира. И, к сожалению, основываясь на нем, некоторые люди пытаются какие-то решительные действия делать. И это приводит к ошибкам, подобным ошибкам, что не дают нам возможность общаться, развивать отношения, развивать вашу жизнь, решать проблемы. Я не помню, чтобы я что-то плохого сделал на лекциях. против кого-то, кого-то настраивал. Также никогда не тянул в свою веру людей. Наоборот, все люди, которые ко мне подходили, я всегда им говорил, оставайтесь в своей вере. Неправильное восприятие меня как личности. Надуманное восприятие. Но я думаю, что это временно. Это все решится со временем. Итак, мы с вами теперь, коль я уже все сказал на эту тему, начинаем нашу беседу. Тема очень серьезная. Я не так много лекций провел именно на эту тему. Когда мы говорим о взаимоотношениях, мы в основном говорим о каких-то вещах, связанных с между мной и тобой. Но по факту взаимоотношения начинаются с отношения к себе. Несколько раз я отметил, здесь в зале мы пообщались с разными людьми, и я отметил, что взаимоотношения не получаются из-за неправильного отношения к себе. И поэтому мы сейчас будем изучать эту тему, она очень глубокая, и она даст много раскроет нам таких глубоких моментов, связанных с взаимоотношениями, если мы научимся правильно отношение к себе. А вот этот, наверное, прожектор все-таки надо выключить, потому что он меня слепит, а у нас не концерт, а лекция. Я не вижу людей в результате. Если света сверху нет никакого, то ничего страшного, мы переживем и так. Если есть хотя бы какой-то свет сверху, то лучше его включить. Если нет, тогда, значит, нормально и так будем довольствоваться тем, что Бог дал. Может быть, какие-то боковые прожектора есть там где-то вот сверху. Это лучше. Вот те вот, какие-то, какой-то свет там. Если нет, значит нет. Это все-таки кинотеатр, не предназначен для лекций, так я понимаю. Ну и это хорошо, что есть, да? Вы же меня видите так более-менее, да? Ну и все нормально. Итак, во-первых, сама идея уважать себя, сам термин неправильный, потому что желание уважать себя является надуманным и неправильным. Люди, которые пытаются уважать себя, просто из себя что-то корчат. Например, я хочу уважать себя и говорю себе, я уважаемый человек, я уважаемый человек, я уважаемый человек. Это самовнушение. Уважаемый ты человек или нет, решат люди, которые с тобой взаимодействуют. Если ты действуешь неправильно, они тебя не будут уважать. Если действуешь правильно, будут. Ну то есть, другими словами, уважение к человеку определяет общество, а не он сам. Но есть еще глубокое понимание вещей, более глубокое. Дело в том, что если говорить вообще о строении человека психическом, то у человека, все это знают, но никто это не акцентирует на это внимание, у человека, ну то есть я душа, ну то есть три тела у человека, есть духовное тело, она соткана только из чистоты, с доброты, честности, с решимости, верности, нежности, смирения и так далее. Все самые лучшие качества, которые у нас проявляются, это и есть энергия души. Это я душа, так можно понять, через хорошие качества. У каждого человека блестит что-то свое в душе. И мы должны именно на этом стараться сосредотачиваться, а не на плохом человеке. Есть психическое тело, с помощью которого мы взаимодействуем с людьми, со всем живым в этом мире. Взаимодействие с птичками, с людьми, с природой. Мы взаимодействуем с своим психическим телом. Оно имеет три составляющие. Первая составляющая — это каркас психический, в котором человек находится. Он имеет пять чувств. Чувство слуха, осязания, зрения, обоняния, вкуса, то есть чувства. И это психическое тело, в каркас, в котором мы живем, имеет мышление, эмоции, волю, желание там, и так далее. Есть другая составляющая психического тела, которая контролирует ситуацию, называется разум. А та часть психического тела, в которой мы живем, называется ум. Видите, у нас есть термины на это, на все, но мы не знаем, как ими пользоваться. Вот, это как бы с санскрита манас, ум это манас переводится, разум будх. Но так или иначе, как бы идея в том заключается, что каждая часть психики человека предназначена для каких-то конкретных вещей. Но мы не знаем об этом ничего, и поэтому мы не знаем, как пользоваться, как жить. Допустим, я сажусь в машину, там есть, допустим, там ручка передач, там зажигание, но я не знаю, как это. Машина вроде должна ехать, но как пользоваться, я не знаю. То же самое человеческое тело. Вы увидите, что это так. Хоть нам кажется, что мы знаем. Некоторые функции у нас, мы не знаем просто. Третья часть психического тела, то есть ум, это остров, в котором мы живем, там судьба находится в уме. Мы видим этот мир с помощью ума. Характер, настроение в уме находится. Разум — это что такое? Это воля человека, его решимость, знание, как правильно поступать, в разуме находится. Цель, вера — все находится в разуме. Вот, разум дает свободу выбора человеку, он выбирает с помощью разума. Интуиция — способность предвидеть ситуацию, чувствовать опасность, все это функция разума. Смирение, функция разума. Или гордость означает, разум уничтожен. Ну, то есть разум не работает, гордость означает, плохо работает. Вот, то есть есть также и третья часть составляющей психики, называется чувство собственного достоинства. Ощущение себя как личности. Допустим, я женщина, я мужчина. Это чувство собственного достоинства. Но я хорошая женщина или плохая женщина. Я развитая женщина, несчастная женщина, счастливая женщина. Это все чувство собственного достоинства. Это оттенки уже, понимаете? Чувство собственного достоинства, оно невнушаемо по природе. Оно связано просто с нашими поступками и с судьбой. Когда судьба плохая приходит, чувство собственного достоинства тает, оно становится слабым. То есть я не чувствую себя достойным, я чувствую себя слабым человеком. Когда приходит хорошая судьба, человек раскрывается, у него становится сильным чувство собственного достоинства, он чувствует себя лучше, когда хорошая судьба приходит. Но если человек совершает хороший поступок, то на этот поступок реагирует совесть. А это следующая функция, которую мы сейчас не разбирали. Совесть — это не я. Дело в том, что в каждом человеке присутствует определенная энергия Бога. Эта энергия Бога находится прямо в сердце. Она в ведах называют сверхдуша. То есть есть душа, атма, а есть сверхдуша, парам, атма. Парам означает сверх. Ну то есть сверхдуша, она является той силой, которая нам показывает нас, допустим, совесть. Живи по совести. То есть некоторые говорят, у каждого своя совесть. Нет, совесть у всех одинаковая, потому что это функция Бога, не моя. Как солнце светит для всех, одно и то же. Хоть мы его по-разному видим, но солнце одно, так и совесть одна. Ощущение счастья приходит из сердца тоже. Любовь высвечивает Бог нам, человека, которого я должен любить, в сердце появляется чувство к человеку. Любовь негаданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Каждый вечер сразу станет так удивительно хорош, ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Видите, сердце, то есть сердце любит. Ах ты, что ты умеешь так любить сердце. Не я умею любить, а сердце умеет любить. И я, если и хочу полюбить, но не могу, потому что это негаданно происходит. Потому что это не моя функция, а функция Бога. Бог дает мне возможность любить или не дает. Когда приходит время, я люблю, когда нет, не могу. Вот. Но совесть связана с поступками. Это уже не просто когда-нибудь придет и к нам любовь. Придет она всерьез. Замечательно. Но когда человек совершает плохой поступок, это не связано с судьбой, это связано с его свободой выбора. Он мог бы не совершать этот поступок. Перетерпеть, заставить себя. То есть разум его должен был защитить его от этого поступка. Но разум слаб, допустим, у человека сказался. Он совершил плохой поступок. И какой результат? В результате какой результат? Совесть ему говорит, ты не прав. И теперь смотрите, у нас есть выбор. Мы, допустим, ходим в школу какого-то психологического тренинга неправильного. Потому что есть правильные тренинги, есть неправильные. Вот. И нас сажают куда-то в кресло, включается музыка хорошая, и нам дается настрой. Я прав. Замечательно, сижу, я прав. А совесть говорит, ты не прав. Мы можем сделать так, чтобы совесть не говорила? Можем. Есть три уровня жизни, три слоя жизни у человека есть. Есть невежественный слой, где совесть не говорит, потому что мы ее забили. Мы не даем ей говорить. То есть невежественный слой — это бессовестная жизнь. Человек что хочет, то и вытворяет. Совершенно ему все равно, как люди воспринимают его. Не слушает сердце, не слушает людей, старших не слушает человек. Бессовестная жизнь. Есть же бессовестные люди, правда ведь? Дальше следующий слой — страстная жизнь. Страстная означает, что я совесть слушаю, когда мне надо. А когда не надо, не слушаю. Ну, то есть у меня избирательное отношение к совести. И благостная жизнь означает, что я в совесть всегда слушаю и чувствую себя достойным всегда. Страстный человек чувствует себя достойным, когда у него в жизни все получается. Ему говорят, живи на светлой стороне, будь на волне. А человек не может всегда жить на светлой стороне, потому что иногда денег, иногда ночь. Мы не выбираем это все. Иногда хороший период жизни, иногда плохой. Плохой период ты не можешь жить на светлой стороне. Поэтому эта теория страстного успеха такой, будь успешен просто и все. Это теория фантастическая, непрактичная. Потому что человек не всегда может быть успешен. Иногда он успешен, иногда нет. Зависит от судьбы. Но достойным человек может всегда себя чувствовать. Ему надо просто в жизни делать все правильно. По совести, жить по совести. Правильно означает по совести в данном случае. Допустим, по закону я могу развестись. Да? Имею право. В нашем законодательстве есть такая функция — развод. Но это не по совести. Что касается совести, то там такой функции нет. Если я развелся, уже значит неправильно. Значит, надо что-то в жизни исправлять, раскаиваться, чтобы чувство собственного достоинства встало на место. Иначе оно тебя не туда приведет. Допустим, давайте изучать эту функцию. Это очень важно. Смотрите, допустим, я бросаю, кто-то бросает, допустим, мужа. Женщина берет, бросает мужа. И она думает, ну и что, я бросила. Ну неужели я не могу быть достойным человеком, несмотря на то, что я бросила? Нет, не можешь. Потому что это решаешь не ты. Чувство собственного достоинства идет от Бога в сердце, от совести. И если совесть говорит, что ты недостойный поступок совершил, то тогда ты ничего не можешь с этим сделать. Тебе надо просто раскаиваться, просить прощения, возвращаться назад. Возвращайся холодным утром, возвращайся, не очень трудно, возвращайся и оставайся, возвращайся, я без тебя устал. То есть, вот тогда будь достойный уже, ты возвращаешься, и совесть тебе говорит, супер, молодец. Теперь хорошо. Девушка думает, я буду жить, как живу. Он такой плохой человек, редиска достался, я его бросила. Какой положен, такой достался. Если совсем плохой положен человек, живи отдельно, молись за него. Если ставь ему сроки, если он не выполняет ничего, наглеет, как вот у нас с девушкой разговор был. Хорошо, значит, он тебя бросает, он не хочет жить нормально. Это его выбор, не то, что ты его бросаешь. Бог это все знает внутри. Он не разрушает жизнь тогда человека, если человек сделал все правильно, но человек не хочет жить нормально. Она же не может жить с человеком, который дерется, там, изменяет, насилует там, и так далее. Как можно жить с таким человеком, правда? Невежественный человек. Живи отдельно, ставь условия, не выполняет, все. Он разрушил семью, не ты. Такое бывает иногда, но редко. В основном люди сами все разрушают. Итак, девушка разрушила семью, допустим. Что дальше происходит в ее жизни? У девушки есть два типа энергии красоты. Первый тип энергии красоты ей всегда доступен. Это внешняя красота, она может себя нарядить. Как бы девушка, когда сама себе нравится, она верит в свою красоту, ей нравится она сама себе. Значит, она и другим нравится. Если она себе не нравится, значит, другим не нравится. Поэтому девушке надо обязательно нравиться самой себе всегда. Должна перед зеркалом смотреть на себя, думать, какая красивая. Вот, она должна себе нравиться, верить в свою красоту внешнюю, женщина. Ну и, соответственно, помогать, там как-то подкрашивать, чтобы все было идеально. Вот, это нормально, это правильно. Такое влияние на окружающих людей, она сама себе нравится и всем тоже нравится. Эта красота не создает семьи. Она вызывает половое желание у мужчин. И когда мужчина имеет такое желание, это не значит, что у него есть желание также жениться. Почему? Потому что это создает другой вид красоты, который от женщины не зависит. Он идет от сердца, вот отсюда же, в виде такого тепла, это теплая такая энергия, очень глубокая, чистая такая энергия, которая идет из женщины, и вызывает у мужчины желание создать семью. Не красоты, вызывает не красоту, не ощущение красоты, а ощущение веры в человека, верности как бы этому человеку, желание жить вместе. Этот вид красоты женщина не может сама из сердца вызвать, это невозможно просто. Когда она бросает мужа, сердце становится холодным. Закрывается сердце, вот эта вот возможность, чувство собственного достоинства, вот это вот, дающее возможность создать семью, закрывается у женщины. И она может встречаться с мужиками, там, со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, непостоянные не те. Сама система неправильная, потому что не надо к себе мужиков подпускать. Ставить условия, или мы женимся, и тогда ходи ко мне. А если не женимся, тогда не ходи. Ну, то есть неправильное мышление уже означает в этом случае. Но понимаете, почему не ходит никто? Потому что сердце закрыто. То есть мужчина притягивается внешне, но создать семью не может, потому что нет этой энергии, которая семью создает. Нужна энергия, которая создает семью. Она от женщины идет, не от мужчины. Как женщина это воспринимает? В виде чувства, родственных чувств по отношению к человеку. Вот она бросила мужа, встречается с кем-то, родственных чувств не возникает. Или у него возникает, у него не возникает. Ну, то есть нет гармонии в родственных чувствах. Означает блок в сердце. Закрыто сердце. Как открыть? Можно ли открыть сердце? Можно. Для этого надо раскаиваться, молиться. Когда ты уже поймешь, что больше никого не бросаю, все. Ну, Богу как бы доказало, что больше никого не бросаю. Он думает, Бог в сердце, он же тоже может думать, правда, Бог? И он думает, ну ладно, я рискну. Дам тебе еще одного мужика, рискну. Постарайся оправдать мое доверие. И вы как бы думаете, а этот мужик будет меня мучить или нет, как тот? Конечно, будет. Потому что люди мучаются друг с другом настолько, насколько положено, так действует судьба. Сначала, правда, идет наслаждение в отношениях. Ну, то есть Бог показывает, смотрите, вот, когда влюбляется один человек в другого, меняется вообще работа, полностью чувство собственного достоинства. Знаете об этом? Когда люди соединяются сердцами, то девушка становится идеальной, парень становится идеальной. Это энергия Бога, не человека. Человек думает, о, вот такой человек мне нужен. Он идеальный. Но потом обнаруживается, что нет. Почему? Потому что Бог как бы говорит, ну вот, как бы увидели, какими вы должны быть, когда вы разовьетесь как личности, когда станете хорошими, когда вы научитесь любить, прощать, вот, и так далее, верными быть. Когда научитесь, тогда вы душу друг другу будете видеть, и тогда вот это вот чувство, вы получите вот эту красоту человеческую, вы получите тогда в отношении. Но пока это называется демоверсия, try and buy. Ну, то есть вот влюбленность — это демоверсия. А люди думают, что на всю жизнь. Я хочу такого человека найти, чтобы демоверсия длилась всю жизнь. Это уже пиратский подход к жизни. Ну, понимаете, если в компьютере можно программу там крякнуть, да? Ну, такой раз, и все, и она на всю жизнь бесплатно. То Бога крякнуть не получится. Ну, то есть... Невозможно сделать на всю жизнь демоверсию. С Богом это не пройдет. Вариант не пройдет, понимаете? Потому что увидел чистоту в человеке, увидел красоту, а теперь мучайся с ним, пока не научишься жить правильно. Поэтому как бы думать, что на всю жизнь вот эта влюбленность — это главное и первое безумие, которое разрушает семьи. 90% разрухи в семьях заключается именно в том, что люди думают: что-то мне не повезло, не того себе нашел человека. Наверное, надо мне вот еще поискать. А вдруг вот там увидел кого-то, вот прямо хороший человек, идеальные отношения, хорошие, все классно. Наверное, вот этот вот человек думает. Наверное, вот этот человек. И бросает жену, детей, как бы все бросает. А потом оказывается то же самое все. Я же лекции читаю, смотрю на людей, все повторяется заново. Потому что не бывает вот этой влюбленности бесконечной. Утро моих глаз. Расцветает небо. Две судьбы сливаются. Бог много показывает очень. Он показывает судьбу, как дорога какая будет у вас. Будет в ней очень много хороших. Он все показывает это. Но и в это время он не показывает плохое ничего. Это похоже на сказки русские, да? То есть завоевали там друг друга, всех поубивали, кого не надо. Кощея бессмертного замочили. Все нормально. А потом дальше что? Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец, все. Точка. Потому что сказка заканчивается на этом. Влюбленность — это сказка, да? Бог дает возможность сказке пожить какое-то время, а потом начинается жизнь. Жизнь — это уже не сказка, поэтому точка, сказка заканчивается. Подробности не расшифровываются дальше, что будет. Будет дней хороших очень много, а у вашей судьбы точка, все. А когда — непонятно. Когда-нибудь будет, когда вы сдадите свои экзамены, все вот так вот. Но люди думают, что вот этот сладкий вкус, вот это вот, который в этой песне вы почувствовали, что это должно всю жизнь длиться. Из-за этого разводятся. Они думают, что в следующих отношениях все будет лучше. Они не понимают, что жизнь соткана из экзаменов, что мы должны, человек дан для того, чтобы с ним мучиться. И самое главное, что мы не понимаем, что это мучение, потому что мне положено так. Это он олицетворяет мою судьбу, этот человек. Это очень мудрое тайное знание, трудно понять. Вот это, Олег Геннадьевич, у меня исключение. Этот человек не может олицетворять мою судьбу. Каждый человек не может понять себя глубже. Тем более, что мужской и женский характер абсолютно разные. Судьбу олицетворяет не ту, которую я в себе знаю, которую даже не знаю. Мы не все в себе знаем. Мы можем столько набедокурить в прошлых жизнях, ничего этого не знать. И теперь мы видим свою судьбу через близкого человека. Это же здорово. Открывает нам судьбу нашу. Что мы там не так делали. Трудное знание очень. Трудное. То, что я сейчас говорю, это не просто принять. Но когда человек принимает, ему легче становится жить. Потому что чувство собственного достоинства человека, оно всегда начинает жить нормальной жизнью, когда человек находит в себе силы, а точнее, эти силы только от Бога можно взять. Опять же, от Бога в своей вере, в своей традиции. Если вы мне скажете, а я что-то от Бога не беру сил в своей вере, значит, не умеете. Не то, что у вас плохая вера, просто вы не научились верить в этой вере. Понимаете, веры все хорошие, просто нет глубины в отношениях с Богом. Вот если человек от Бога берет силы, он берет свой крест. Что значит берет свой крест? Это значит, что вот принимает мужа, принимает жену, принимает свою судьбу в жизни. Вот у меня тяжелая работа сейчас, я принимаю, принимаю мужа, принимаю страну, хорошая страна. Иногда трудности бывают какие-то, это нормально. Я все принимаю. Вот когда я узнал, что таким жестоким способом отменили предыдущий зал, мне надо было принять судьбу. Я молился, почувствовал эту силу, вот насилие над собой, над нашими отношениями насилие почувствовал. И принял все это. Успокоился, принял, начал молиться Богу и почувствовал, что все будет хорошо. А организаторы вообще в шоке были. Я им как бы позвонил, сказал, что все будет хорошо. Они успокоились. Сразу нашли другой зал. Так действует судьба. Понимаете, можно считать, что кто-то виноват. Когда я считаю, что кто-то виноват, я никогда не смогу победить свою судьбу. Чтобы победить судьбу, надо принять ее. Сказать, все, что происходит в моей жизни, так действует судьба, это хорошо. Почему она так действует, это другой вопрос. Надо разобраться. Может быть, я что-то не так в жизни делаю. Надо глубже посмотреть на нее, на эту судьбу. Какие-то ошибки, может быть, были, я не знаю. Так или иначе, судьба есть судьба. Когда ты ее принимаешь, чувство собственного достоинства становится сильным. Итак, правило номер один – отношения с собой. Некоторые люди, большинство людей думают, что если я приму жизнь с этим человеком, я буду униженным. Если я скажу правду человеку, я буду униженным. Если я как бы вытерплю насилие этого человека, я буду униженным. Это неправильное абсолютно мышление. Потому что когда человек принимает свою судьбу, он всегда становится возвышенным, а не униженным. Он всегда становится сильным, глубоким. Прими то, что тебе Бог дал. Допустим, хочешь уехать в другую страну, а ты сначала эту страну прими. Когда ты ее примешь, тогда и будешь думать. Прекрасная страна. Все отлично. Везде свои трудности в любой стране. Но ты сначала прими свою жизнь, потому что слово «счастье». «Счастье» означает «сейчас». «Тье» означает жизнь, бытие, существование. Ты прими свое существование сейчас, и тогда ты почувствуешь себя достойным человеком и счастливым, потому что счастье в жизнь человека заходит, когда он ее принимает. Если человек от своей жизни бежит, он хочет все как вперед, думает вперед, значит, счастье будет впереди, но оно никогда тебе не коснется. Вот закончу институт, тогда буду счастливым, замечательно, закончил. Вот устроюсь на работу, буду счастливым, устроился. Вот стану хорошим специалистом, буду счастливым. Ипотеку выплачу, буду счастливым. Дети подрастут, буду счастливым. В институт их отдам, буду раз и умер. И все, нет счастья как бы в жизни. Понимаете, эта жизнь впереди означает, я не принимаю то, что есть. Я хочу что-то лучше. Это неправильное мышление.
дружбе не можем достичь мы предела, лучшие слова и лучшее дело, все еще впереди, все еще впереди. Самая звучная песня не спета, самая лучшая девушка, где ты, все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, 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 все еще впереди, все еще впереди.
Это нормально, что все еще впереди, но прими то, что сейчас есть. Иначе счастья не будет никакого в жизни. То есть, конечно, человек должен верить в будущее, это хорошо, но при этом, если он не принимает настоящее, он не принимает счастье в своей жизни. Он себя не чувствует как личность, у него нет чувства собственного достоинства, он замученный. Почему человек напряженный? Вот возьми, взять человека, напряженным выглядит такой. Потому что он ждет счастья. А надо что делать? Надо принять страдания, а не ждать счастья. Принять свой крест, принять свою судьбу. И тогда тебе станет легче. Доктор, я могу на что-то надеяться? Смотря на что ты будешь надеяться. Прими свою судьбу. И тогда тебе станет легче. Вплоть до того, что человек бывает на коляске. Если он принимает твою судьбу, он становится сильнее всех остальных людей, которые без коляски. Если человек слепой, принимает свою судьбу, ему принять 1000 раз тяжелее, чем любому другому человеку. Но если он принимает свою судьбу, он становится ясновидящим. Как Ванга, допустим. Она не была несчастным человеком. Она была счастливым человеком. Я знаю людей на коляске, которые счастливые. Даже сейчас одна популярная певица, можно посмотреть ей в лицо, она счастлива. Потому что она приняла свою судьбу. Можно ранние песни взять ее, они были исполнены страдания. Сейчас они исполнены силы ее песни. Это означает, что можно принять любую судьбу, раз мы видим такие примеры в жизни. Но мы не хотим принимать, потому что мы хотим наслаждаться жизнью, мы не хотим жить. Понимаете, жить это совсем другое. Жить это не то, что дайте мне возможность быть счастливым. Сдай экзамены, будешь счастливым. Жить это не означает просто балдеть. И люди бунтуют часто, они хотят жить. Но жить это совсем другое, понимаете? И до конца себя отдать. Уметь любить, уметь прощать. Прощать означает принимать. Вот дал тебе Бог такого человека, прими его. Но человек не может сам принять, не хватает сил. Человек думает, я хочу принять, но не могу. Это неправильное мышление. Мы не замкнутая среда. Для того, чтобы принять человека, надо сходить в храм, послушать песнопения религиозные, послушать люди, как молятся Богу, посмотреть на них, и ты примешь. Потому что у тебя на это хватит сил. Понимаете, часто мы не можем принять, потому что у нас нет сил на это. Силы берутся от Бога. И если человек принимает с этого момента, он начинает жить по совести. Потому что с совестью невозможно встретиться, пока ты не принимаешь судьбу. Когда человек принимает судьбу и начинает жить по совести, он становится достойным. Он говорит, я виноват. Что он теряет в этом случае? Он теряет мыльный пузырь. Жизнь страсти означает что-то из себя корчить. Я рад вас всех видеть. Добрый день. Ну, смотрите, какой я крутой лектор. Ну. То есть это окорчить из себя, понимаете? Корчить. Означает, что никакого счастья не будет. Просто игра какая-то. Игра. Жизни нет, есть игра просто какая-то. Или наоборот. Человек разочарован в себе. Здравствуйте. Что-то мне не везет. Залы меняются. Печально. Ну, то есть означает, человек живет прошлым. Жить прошлым означает невежество. Жить будущим означает гордость. Или из себя что-то корчить. Настоящим означает принять все. Вот все принимай, все, что ты имеешь в жизни, это твое. Это здорово, что вот у тебя такая жизнь. Прими ее, какая бы она ни была. Иисус Христос принял смерть. Он от Бога, вот это Бог ему это дал. Он принял свой крест, понес. Итак, это самая сложная для понимания тема, чувство собственного достоинства, потому что оно напрямую связано с судьбой. Судьба становится тяжелее, чувство собственного достоинства тает. Человек становится слабее, он все теряет. Как он все теряет? Чувство собственного достоинства у женщины тает, она становится менее красивой. Усиливается, она становится более красивой. У мужчины чувство собственного достоинства тает, он становится менее влиятельным. Возможность побеждать тает в его жизни, просто потому что действует судьба. И что в этом случае делать? А в этом случае надо понять, что ты не замкнутое существо, что есть Бог в этом мире в виде природы людей и храма, алтаря. В виде природы Он дает тебе здоровье, когда у тебя не хватает. Иди на природу, совершай аскезу на природе. У меня нет сил, слабость, я не могу встать с постели. Замечательно, самое время встать с постели и побежать. Пойти на природу, потому что у тебя нет сил. Я сегодня утром встал, говорю Максиму, у меня нет сил. Говорю, побежали в парк. Я говорю, побежали. Побежали, потому что это единственный выход. Понимаете? И силы появились после этой пробежки. Так бывает всегда. Не бывает никаких исключений. Запомните это. А если вы пробежались, у вас не появились силы, это значит, что вы запустили ситуацию. Значит, вам бегать надо, может быть, неделю, две, три, пять, десять, чтобы восстановиться. Но вариантов других нет. Хорошо, не можете бегать, ходите быстрым шагом. Можете делать зарядку на свежем воздухе. Много вариантов. Но если человек не совершает аскезу на природе, он здоровым не станет. Это невозможно. Сколько бы ты таблеток в себя не заглотил, это невозможно. Потому что все лекарства и даже камни, они просто перераспределяют энергию в организме, которая есть. Новую энергию дает только природа. Это единственное нормальное лечение и восстановление сил, больше ничего. А чтобы она дала тебе сил, недостаточно выйти там и встать, как растение. Нужно движение. Без движения человек не может насытиться энергией природы. Она в него просто не зайдет. Понятно? Мои хорошие, пытайтесь это понять глубже. Ярче брызни, ярче. Понятна система? Если понятно, то движемся дальше. Значит, я вам раскрыл вот эту тему, она очень сложная, хоть вы и все услышали. Сделать так непросто будет, потому что надо еще и в это поверить, надо начать это практиковать, это все непросто. Теперь движемся дальше. Мы раскрываем тему чувства собственного достоинства в отношениях с совестью теперь. Мы в отношениях с самим собой как бы раскрыли, поговорили о том, как стать сильным человеком. Мы говорим, что сначала нужно принять судьбу. Чтобы принять судьбу, нужна сила. Откуда брать силы? От природы, от людей и от Бога. Заставь себя идти в храм. Не можешь? Слушай лекции. Наполнись сначала дома, потом иди все равно куда-нибудь в храм. Какую веру выбрать? Свою веру. Нет никакой, выбирай. Лучше в той культуре, в которой ты вырос. Потому что на веру намекает культура, в которой человек родился. Уже намек есть от Бога. Ну, то есть, выбери этот путь отношений с Богом. Выбери сильный путь, не слабый. Знаешь, что человек сам по себе не может выжить. Трудный период наступил, люди, когда сами своими силами выкарабкиваются, они теряют себя. Только контактируя, взять у природы, отдать людям. Силы появились, служи другим. Взять у людей, отдать людям. Взять у Бога, отдать людям. Если человек замкнутый, он взял и себе хочет. Ничего не будет. У нас была такая ситуация, разок. «Победа над трудностями судьбы» семинар назывался. Мы учились желать всем счастья. Одна женщина вышла, мне тяжело перед жизнью, весь зал повторял, я желаю всем счастья. И говорил, все, что вы получаете в сердце в виде эмоций, радости, отдавайте людям. Она встала, все повторяют, я желаю всем счастья. Она такая, я говорю, отдавайте, хватит эмоции выплескивать. Она не слушает меня, я так, спасибо всем. Я говорю, отдавайте, желайте всем счастья. И представляете, ее так напрягло, что она прямо аж, как бы, вот ей так тяжело стало. Она начала задыхаться, мы остановились. Я говорю, вам надо не копить в себя, вы лопнете. Когда лампочка в одну сторону, энергия идет, она лопается просто. Человек не может так, она говорит, я думала, мне надо побольше набрать. И я благодарность просто отдавала. Я говорю, надо счастье назад отдавать, то, что получили. И она когда начала, все у нее восстановилось. Понимаете, не надо в себя накапливать. Мы проводники, мы не как бы не аккумулятор. Да, человек активно все берет, отдает, он светится, лампочка начинает сиять. Если в нее только входит, она лопается, перегревается. Лампочка только так может светиться, когда светить везде, светить всегда, светить до дней последних донца. Светите никаких гвоздей. Вот лозунг «Мой и солнце». Значит, будешь светить тогда. А если нет, тогда нет. Следующая тема – это силы появились, принимай. Человек чувствует себя достойным, когда он принимает. Что такое принимать? Принимать это означает, это вот совсем согласным быть, согласным. Не надо ни о чем жалеть. А вот почему мне не повезло, вот у меня не так жизнь складывалась, какая печаль, а? Я зря время потеряла, если б я лекции раньше услышала, а теперь уже поздно. Почему поздно? Самое время. 70 лет самый возраст начать работать над собой. Никогда не поздно, вообще никогда. Никогда человек не должен не соглашаться со своей судьбой. Пришло время, все поменялось. Не было времени, не менялось. Это все нормально. А то, что понято с трудом, то мне дороже. Означает, что все было предназначено для того, чтобы я что-то понял. В этом смысл человеческой жизни. Все, что было, это для того, чтобы я что-то понял. Нет другой причины. А раз это так, надо принять. Когда человек принимает свою судьбу, что с ним происходит? Он становится счастливым. Несчастливым, когда судьба отступает, человек думает, вот когда все это закончится, я буду счастливой. Нет. бросил какой-то мужчина, она говорит, надо другого найти, чтобы счастливой. Нет. Прими сначала, что тебя бросили. Прости. Успокойся. Пойми. И тогда ты примешь себя, станешь самим собой, и тогда ты кого-то себе найдешь. Пока ты не примешь, пока ты будешь печалиться, пока ты будешь грустить, пока ты будешь обвинять, пока ты будешь ненавидеть, никогда в жизни новой не начнется. Человек может ненавидеть, обвинять всю жизнь и так и умереть с этим состоянием. Жизнь не означает, что у него не было, а были просто одни страдания. Почему? Потому что он не согласен, он бунтует. Бунтует перед кем? Перед Богом, потому что Бог ему дал такую судьбу. Это Бог нам дает судьбу. Не надо перед ним бунтовать. Все, что Бог тебе дал, то и дал. Это хорошо. Разве это плохо? Человек получает в жизни или страдания, или мудрость. Выберите мудрость. Чтобы мудрость выбрать, нужны силы. Силы откуда берутся, я сказал. Накопите силы и выберите. Один мой знакомый был очень богатым человеком в Москве. У него были земельные как бы владения, он был также отвечал за землю в Москве. У него строился коттеджный поселок, очень богатый человек. Его друг обманул его, все, он все потерял. У него ничего не осталось, слава Богу, не посадили. Вот. Ну, он в это время как-то подумал, не хочу я такой жизни, и решил вообще этим больше не заниматься всем. Начал заниматься духовной практикой, молитвой. И у него жизнь совсем другая стала. Он стал счастливейшим человеком. Но одна проблема. Друга не мог простить. Хотел простить, не мог. Хотел и не мог. Вот у него проблема была одна. И у нас проводятся такие мероприятия. Мы собираемся вместе, молимся со всей силы. Такое воскресенье у нас, праздник такой. Собираемся все вместе, настраиваемся. И 2 часа со всей силы молимся громко. Праздник такой у нас. Очень сосредоточенно читают молитву люди. Все мои знакомые, друзья, собираемся. И он тоже присоединился, он тоже это все делал. И потом мы обсуждали вопросы, что произошло, как. И он вдруг неожиданно сказал, простил, простил, простил. Хотя он не прощал, он просто молился. То есть ему не хватало силы. Когда он сильно наполнился изнутри, сильно человек наполнился, оно само простилось просто и все. Если у вас не прощается, значит наполнения не хватает. Нет у вас этой глубины в отношениях с Богом, нет глубины в отношениях с людьми. Понимаете, когда наполненным человек становится, он легко, у него само... Мы не можем сами простить, сил не хватает, сил не хватает. Как наполнился человек, все, простил. Почему? Потому что хватило сил. Все. Простил означает принял судьбу. Принял, счастливым стал. Хорошо стал. Нет проблем. Люди думают, хорошо, когда я забуду. Не забудешь никогда. Ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, как забыть прошлого мужа? Не забудешь никогда ты его. Это никогда не может позабыться. Что же делать тогда? Я же замуж хочу. Замечательно. Начни думать о Боге, желать всем счастья людям, думай о природе. И вспоминай хорошее в этом человеке, хорошее. Не плохое, что было, а хорошее вспоминай. И когда у тебя плохое все развеется, ты все поймешь плохое, говоришь, да, это ерунда, это ерунда. А вот это в нем самое хорошее, самое главное. И пусть этот человек будет счастлив так, как он выбрал свой жизненный путь. Пускай у него все будет хорошо. Если вот так вот вы скажете себе очень хорошо в сердце, дадите ему светлую память о нем, останется одна светлая память, светлый путь ему в своем сердце проложите. Простите, примите все, что было. Тогда Бог вам откроет новую дверь. Память об этом человеке не забудется, просто она станет чистой. То же самое происходит, когда человек ушел из жизни, я тоскую, у меня камень на сердце. Камень означает, ему нужна помощь. Чувствуешь, тебя давит внутри, вспоминаешь о близком человеке. Ему нужна помощь, молись, у тебя не хватает сил. Он берет твои силы, потому что вы связаны с ним. Поэтому тебе плохо. Хорошо, не надо тосковать. Иди туда, где молятся, бери у них силы и отдавай ему. Придет время, у тебя в сердце легкость появится. Значит, ему уже не надо больше. Теперь я тоскую, печалюсь по нему. Это эгоизм. Чего ты печалишься? Вы связаны с ним сердцем. Начни о Боге думать, желать всем счастья. Пожелай ему счастливой дороги. Не держи возле себя. Одна девушка в Москве, это было, мой знакомый один, говорит, у меня есть знакомая, у нее серьезная ситуация, она никому не раскрывает, я знаю, что она тает на глазах, ей очень плохо. Она вам даже не скажет, но вы должны догадаться. Вы же можете, иначе ей не спасти ее, не помочь. Я пришел, девушка такая интеллигентная, из высоких кругов, черная вся такая, несчастная. Я посмотрел на нее, говорю, вы замужем? Она говорит, нет. Я говорю, нет, вы замужем. Она говорит, да. Что это значит? Я говорю, это значит, что с вами связан человек, который является вашим мужем. Она такая, откуда вы знаете? Я говорю, ну и какие у вас отношения с этим человеком, рассказывайте. Она говорит, я никому не рассказываю. Говорю, мне расскажете. Она говорит, да, я вам расскажу. Начала рассказывать, что муж погиб. Но так как она его не отпустила, они любили сильно друг друга, она его не отпустила, он приходит к ней во сне и говорит, я тебя люблю, я буду оставаться с тобой. Она говорит, я тебя тоже люблю, буду с тобой оставаться. А ему пора уже дальше, понимаете? То есть он уже закончил жизнь в этом теле. Ему дальше надо идти в жизни. Я ей говорю, ну вы понимаете, что вы его держите? Он же, вы же живете нормально в теле, а он сейчас как дух, как привидение живет. Он в психическом теле находится, а так человек жить не должен. Она говорит, я понимаю. И поэтому я, видите, какая вся несчастная, потому что я ничего не могу с этим сделать. Ситуация уже длится 1.5 года. Она не может дальше жить, и он не может дальше жить. Что делать? Надо учиться любить по-правильно, по-настоящему. Надо учиться любить, отпускать человека. Если ты не хочешь отпускать человека, значит тогда счастлив никто не будет. Близкий человек ушел из жизни или бросил тебя, допустим, ушел просто. Надо отпустить, дать ему возможность, даже эгоизм держать человека возле себя, если уже не положено. И она начала молитву, начала отпускать, и только тогда почувствовала вот эту скорбь, как будто бы он ушел из жизни. А до этого она чувствовала, что он жив. Так я ей говорю, зачем вы скорбите? Он не ушел из жизни. Ваши отношения стали другими. Вы хотите близких отношений с ним, а близкие отношения уже не будут. Они будут другими, они будут чистыми и светлыми. Он будет вашим ангелом-хранителем, а вы его. Вы ему удачу в жизни будете нести, а он вам. Но если ты хочешь близко с ним общаться, уже не положено, тогда ни ты не будешь жить нормально, ни он. А если он тебя бросил, он будет жить. Ясно, ненормально. А ты жить не будешь. Если человек не простил, он не может выйти замуж. Не может жениться. Он так живет один, пока он не простит. Не примет судьбу. Это называется гордость. Это не то, что я такой герой. Я живу один, потому что меня бросили, а я люблю. Это гордость. А некоторые люди вообще с ума сходят. Представляете, есть определенное правило. Девушка никогда не должна выбирать окончательно себе мужчину, пока он сам не проявляет никакого интереса. Если, допустим, она видит, он, у женщины есть защита в этом плане. Допустим, видит хороший человек. Она никогда не влюбится в него просто так, пока она не начнет упрямиться. То есть она не влюбится, она видит хороший человек, все, но у нее есть защита в сердце. Она говорит, быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Она защищена. От близких чувств женщина защищена. Но если она не понимает, что это он, то есть она дает ему любовь, она его влюбляет в себя, а он должен ее добиваться. Но если он не добивается, или добивается слабовато, такой вяло, такой вяленький весь такой, как кот обожравшийся, знаете, такой вяленький, то есть не сильно добивается, на кухню не сильно идет, чуть-чуть так, покушать не сильно хочется, потому что обожрался. Так и мужчины иногда, знаете, слишком много им дают женского тепла, любви, обожравшиеся такие. Вот. И он типа добивается по чуть-чуть так, не сильно парится так. Ну и пускай идет себе куда-нибудь подальше. Женское чувство собственного достоинства должно быть сильным в этом случае. Не надо такого человека себе подпускать. Она влюбилась. Зачем? Еще рано. Он как бы не доказал вам, что он вас любит. Не показал ответственность, серьезность, намерение, ничего не показал. А бывает и вообще даже человек и даже слова не сказал. И она начинает мечтать. Она влюбляется в него, начинает мечтать, что в это время происходит. Есть такие так называемые духи любви. Что это за духи такие? Они соединяют людей энергией любви друг с другом. И родственные чувства создают им вот эти духи. Это хорошие, добрые духи, ангелы любви такие. Не злые духи. Но если женщина упрямится, то есть она говорит, я только этого человека люблю на всю жизнь, замечательно. Этот человек вообще о тебе не помнит и не думает. Можешь убедиться, подойти к нему и спросить. Ты увидишь холод от него, он скажет, я тебя уже забыл. Почему же я в сердце постоянно вижу, что ты меня любишь и помнишь? Потому что этот дух любви тебя обманывает. Он принимает форму этого человека, и ты находишься в полной иллюзии. И эта иллюзия может закончиться домиком неизвестного архитектора. Можно вообще с ума сойти, понимаете? Потому что это же влияние духов идет. А ты истощаешься от этого влияния, таешь, становишься несчастной. Даже спать уже не можешь, постоянно думаешь. И уверена, что он тебя ждет, почему-то не пишет. Потому что это иллюзия. Ничего он не ждет, он уже забыл. Поэтому, когда человек не проявляет интереса, внимания, нельзя в него влюбляться. Это неправильно. Что мужчине тоже, что женщине. Мужчина подобивался, она говорит, я тебя не люблю. Нет, ты меня любишь. Ну хорошо, хорошо, что мужчина такой, как бы настойчивый. Нет, ты меня любишь. Замечательно. Прошло полгода. Я тебя не люблю. И уже раздражительно, женщина говорит, раздражительно. Не хочу с тобой общаться. Ты мне неприятен. Нет, ты меня любишь. Я чувствую. Это безумие. Конечно, девушка может сначала делать вид, что не любит. Она испытывает. Некоторые так испытывают. По-настоящему он или нет? Сейчас проверим. Я тебя не люблю. И что скажет? Добивается дальше. О, молодец. Но все равно надо как-то глазки-то строить. Так, говори, не люблю, а сама как бы... А то он совсем как бы потеряется, парень. Видите, когда человек хочет больше, чем положено в жизни, то ему надо такого парня, который ей недостоин. Это называется неправильная работа чувства собственного достоинства. Вот мне нравятся такие, которые на меня не смотрят. Которые не смотрят, не нравятся. Это значит, что ты останешься одна. Надо как-то реально на жизнь смотреть. Не в иллюзии, в мечте в какой-то жить, а реально смотреть на жизнь. А что, нельзя ставить себе мечту, как бы мечту? Нельзя мечту, чтобы была мечта? Мечта — это хорошо, но мы путаем мечту с целью. Даже мы иногда цель называем мечтой. Но человек, когда мечтает, он не живет. Он просто тает. Человек мечтает, мечтает. Ничего не обычно мечтает, то ничего не делает. Когда человек занят чем-то, он не мечтает. Но если человек имеет какую-то цель в жизни, она тоже как мечта воспринимается. Но это не мечта, это другое. Мечта — это жгущее чувство. А цель в жизни — это та, которая дает возможность жить, идти своим путем. Вот это настоящая мечта или цель. Когда человек живет, что-то делает, он действует, не оборачивается назад. Это значит, что у него это он выбрал цель, а не мечту. Хоть и называет ее мечтой. Но если человек ничего не делает, просто тоскует, что-то там себе вообразил, значит, он разрушает свою жизнь. Вера нужна обязательно, но надо ее правильно оформить. Человек должен действовать всегда. В действии заключается жизнь, а не просто в бездействии и мечте.
Мы выбираем путь, идем к своей мечте.
Идем.
Не надо ли свернуть, с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет.
Прими. Прими судьбу.
Заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет.
Как в доброту людей, видите? Почему так? Потому что настоящий путь человека, настоящая цель всегда имеет божественную природу. Человек должен поверить в то, что является красивым, добрым, вечным, чистым и светлым. Понимаете, он не должен верить в всякую ерунду, там, в квартиру, машину. Надо, человек, если хочет, то есть путь означает к чему-то высокому, понимаете, не просто там, тому, что мне надо там деньги заработать, там. Это не путь, это просто выживание. Не путайте путь с выживанием. Допустим, деньги нужны, хорошо, зарабатывайте, но это не путь. Квартира нужна, хорошо, зарабатывать, но это не путь. Когда человек для квартиры живет, это все, он теряет себя. Берет ипотеку, в рабство попадает на много лет. Надо для квартиры жить. Что значит выбрать путь? Это значит отдавать себя самого туда. Не надо квартире себя самого отдавать. Не надо себя отдавать в рабство из-за квартиры. Это не путь. Это выживание. Не путайте. Животные тоже себе норки роют, там ищут пищу, но они не, у них нет пути, потому что нет разума. Они просто выживают всю жизнь. Но они не парятся. Норку, допустим, у него своровали, там закопали. Не парится, новую роет. В стресс не попадает. Птички там зерна украли, она новые ищет, стресс не попадает. Мы попадаем, потому что мы считаем, что это путь. Норка моя, это путь. Норка — это не путь, это выживание просто, и все. Путь означает чистое, светлое что-то. Цель жизни человеческая, она с Богом всегда связана, она имеет светлую природу. И поэтому поверить в нее надо как доброту, как что-то божественное, понимаете, как в душу. Видите, и в путь. Не просто там мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, осталась гадость. То есть в путь надо поверить. То есть надо жить, действовать. Это значит, что ты идешь правильным путем. Не надо не свернуть в пути уже нигде. И стоит шаг пройти, назад уже все, дороги нет. Замуж вышел, назад дороги, женился, вышла замуж, назад дороги нет, все. И ребенок родился, его никуда не денешь, назад не запихаешь, все. Как бы вот он, это твой путь. Стоит шаг пройти, уносит время след, все. Останься с этой женой, останься с этим ребенком. Если ты захочешь разойтись, будет хуже, потому что ты потеряешь родных людей. Это уже потом назад не вернешь, понимаешь? Ты будешь отдельно от своих родных. Не бросай, терпи. Оставайся вместе. Лучше не будет. Будет хуже, если ты пойдешь не туда. Надо не свернуть в пути уже нигде. Нигде. Выбрал — иди. Какая же цель? Если человек думает, цель — это влюбленность, то это безумие. Влюбленность кончается обязательно у всех. Цель — чистоту увидеть, красоту увидеть человеческой души. Живи с человеком, служи ему, прощай, терпи, пока красоту его не увидишь, пока не увидишь доброту. И тогда ты поймешь, что это настоящая жизнь. Ты настоящие отношения строишь, когда увидишь душу в человеке. Тогда уже разводиться не захочется. Счастье будет в вашей жизни. Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. У вас есть душевный разговор? Вы с мужем, кроме квартиры, там детей, шмоток, денег, о чем-то говорите? Сердце открываете ему? Терпите его открытие сердца, принимаете его душу, цель жизни понимаете, это называется любовь. Если нет всего этого, просто живем вместе, ничего страшного появится. Найдете свою возможность иметь правильную судьбу, правильное отношение, верность придет, уважение придет, обязательно все это придет. Сначала яд, потом чистота в отношениях приходит. Итак, надо понять, что чувство собственного достоинства человека, оно делает человека счастливым. В конечном счете счастливым. Сначала набираемся силы, потом принимаем судьбу. Судьбу приняли, все отлично, теперь выбираем путь в жизни. Путь — это что? Это вера. Надо учиться думать о Боге, о чистоте людей, о красоте людей. Учиться любить природу, учиться прощать. Это путь. Путь постижения души. В этом путь нашей жизни. Не постижение квартиры, машины, зарплаты. Это просто выживание. Выживание само собой будет, если человек наполненный силой души. Он социально становится очень сильным, потому что он становится достойным. Он сияет, как солнце, такой человек. Он все принял в жизни, он наполненный, наполненный природой, наполненный людьми, наполненный Богом. Разве он не заработает деньги? Разве у него не будет жилья? Разве не будет жены? Разве у него не будет счастья в жизни, если он сильный? Или она сильная? Конечно, будет. Но если человек в суете живет, он постоянно думает, что вот будет квартира, будет счастье, там будет зарплата, будет счастье, он сжигает себя. У него ничего не будет, он бежит от себя, потому что настоящая жизнь находится в глубоких отношениях, а не просто в суете. Учись любить людей, учись прощать, учись любить природу, учись любить Бога. Тогда ты станешь сильным, твое чувство собственного достоинства наполнится силой, и тогда Бог даст тебе все, что тебе нужно, потому что ты будешь излучать эту силу из себя. Человека не хватает чего-то, потому что он слаб. Сила приходит, несколько этапов. Первый этап. Научись наполняться извне, а не изнутри. Не грусти. Иди на природу, иди к людям, иди к Богу. Второй этап. Стал сильным, прими судьбу. Третий этап. Принял судьбу. Теперь начинается жизнь только. Жизнь только теперь начинается. И как она начинается? Она начинается с того, что ты понимаешь. Внешние цели, квартира, машина, любовь, женщина, дети. Все это придет само. Не беспокойся об этом. Научись выбирать чистоту человеческую, Бога, высшую цель своей жизни. Научись работать на благо других. Научись быть полезным. Прими свою родину, прими свою веру. Ничего не меняй. Меня спросили: «Олег Геннадьевич, можно я уеду в другую страну?» Можно, но сначала прими свою жену, не меняй. Прими свою веру, не меняй. Прими свою страну, не меняй. Все прими, а потом решай, ехать тебе или нет. Ну так и тогда и так хорошо, что ехать. Ну вот и оставайся тогда. А если ты ничего принять не можешь и поехал, куда ты поехал? Да ты от себя поехал. Никуда ты не приедешь там. Я в Лос-Анджелесе общался со 150 иммигрантами. Все пережили тяжелый стресс пятилетний, прежде чем привыкнуть к другой стране. Все до одного, ни один не сказал, а мне здесь классно. Да не может быть такого. Человек из одной культуры уезжает в другую, как ему будет классно? Это невозможно. Классно сначала, да, чуть-чуть, какое-то время, пару месяцев, когда ты на курорте там находишься. Когда жизнь начинается, там другая жизнь. Она хорошая тоже там, хорошие люди здесь хорошие, просто разные. Все абсолютно разные. Я в Германию приехал лекции читать. Ну, после дороги мне надо обязательно полежать в воде. Вибрации самолета снимает вода. Холодная там, контрастная вода. Вода убирает, и она делает человека... Вот ты в воду попал, там посидел 40 минут, и ты синхронизируешься с местной атмосферой, с часовым поясом, со всем. Как будто ты здесь и жил. В воде посидел, сразу приехал, 40 минут. Все, я это знаю, поэтому я с самолета сразу... Там есть такие купальницы доктора Кнейпа. Такой доктор Кнейп, он... лечил водой всех. Он жил давно, больше 100 лет назад. И там купальница осталась, там родник такой набирается, такой как бы площадка такая воды. И там в центре застроено, и по бокам вот так вот по кругу вода набирается. Для чего? Чтобы люди вот ходили как цапли, одна нога вверх, другая вниз, вот так. Очень ледяная вода, холодная. И люди ходят, лечат суставы, помогает. По кругу ходит, вот так одну ногу поднял, стоит, потом вторую, и вот они там ходили. А мне надо всему залезть, потому что мне надо адаптироваться. А там, понимаете, не положено, потому что там другой менталитет у людей в Германии. Там все надо делать правильно, там даже нельзя в лес зайти, потому что не положено. И люди, они, вот мы светимся, а у них такая вот культура, и это нормально. Не то, что они плохие, мы хорошие. У них такая культура, они очень вежливые, хорошие люди. Я пришел туда, начал раздеваться до плавок. Они поняли, что я русский, что я сейчас полезу в воду. И они все собрались и ушли, там никого не осталось. Ну, скромно, очень смиренно собрались, ушли. Улыбались мне так, вот так, улыбались и пошли, все. Я остался один. Я спросил, что они все ушли, моих помощников, ну, которые меня пригласили. Они говорят, здесь такая культура, здесь нельзя нарушать инструкции. Надо все делать по правилам, всегда. Иначе люди не понимают, что ты хочешь вообще. Я говорю, ну я хочу залезть в воду, я не могу ходить как цапля, мне надо полежать. Он говорит, ну вот ты русский, вот и залазь, что теперь делать, все ушли. Я залез, полежал, мне хорошо стало, пошел назад, все. Они вернулись назад потом, ходили как цапли по кругу. Мы никогда друг друга не поймем, они хорошие, мы хорошие. Понять невозможно. Просто невозможно. Я попробовал в Риге, вот там маленькие улочки такие, все латыши стоят, машин нету. Машин нет, светофор красный стоит, улочка, два шага сделать всего, дорога. Машин нет, латыши стоят, русский приходит. Я стоял, пошел. Русский, что не сделаешь? Мы разные все, разные. Поэтому ты уехал туда... А ты не такой, как они. Будешь мучиться. Одна в Германии женщина ко мне пришла, плачет, такая плачет. Я говорю, что плачете? Она говорит, мы такие разные, я не могу. Я замучилась здесь, моя совсем другая. Я говорю, ну что переезжали-то? Теперь принимайте судьбу здесь. Там не приняла судьбу, здесь принимай. Один говорит, я поеду... в южную страну какая-то, Эфиопия, что ли, говорит, там люди добрее, хорошие люди, буду там работать. Нанял там бригаду, начал работать, они, оказывается, все очень ленивые. Работать не хотят, ходят. Чё ж переехал-то? Там другие люди просто. Прими их. Итак, бегать никуда не надо. Цель жизни человека находится в сердце. Жизнь коротка, жить нам немного, всем людям немного. И если человек ближе чуть-чуть к Богу не будет в этой жизни, то он не почувствует, что он достиг чего-то. Как будто бы все прошло зря. если человек глубже поймет людей, как Бога понять? Чистоту человеческую научись видеть. Научись видеть чистоту веры своей, в которой находится. Святых людей научись видеть. Как некоторые один мне стал говорить, а сейчас нет святых людей, Олег Геннадьевич. Замечательная идея. А ты умеешь это видеть? Ты умеешь? Если бы ты умел, ты бы так не сказал. У всех людей есть чистота, у всех абсолютно. А есть люди, которые занимаются духовной практикой. Так у них чистоты в 10 раз больше. А есть люди, которые очистились духовной практикой, они сияют. Но ты их не увидишь, потому что они очень скромные. И с тобой общаться они не будут. Потому что они разговаривают только с теми, кто хочет их слушать. Потому что им много что есть сказать. А ты слушать не захочешь этого человека, потому что правда глубокая очень вещь и больная. Не все услышишь и не захочешь все услышать. Поэтому святые-то есть, просто ты недостаточно святой, чтобы их увидеть. Понимаете, мы же видим людей через призму своих недостатков. Вот в чем проблема заключается. И цель человеческой жизни в чем заключается? Чтобы увидеть настоящее. Вот в чем настоящая цель. Как мне один человек вчера сказал: Олег Геннадьевич, у меня такой-то бизнес, я занимаюсь таким-то делом. А сейчас я начал работать над собой, молиться. Значит, это и есть мое предназначение вот этим заниматься? Я говорю: нет. Оставайся в своем бизнесе. Не путай одно с другим. Настоящее счастье всегда человек получает только от духовной жизни. А работать, выполнять свой долг перед людьми обязательно надо. Иначе ты станешь просто духовной ватрушкой. Вы же ходите балдеть. Такие, знаете, ватрушки духовные есть. Ничего делать никому не хотят, балдеют, ходят. Типа духовная жизнь называется. Духовная жизнь означает выполнять свой долг, а не балдеть ходить от духовной энергии. Конечно, есть монахи, они отдают себя, жертвуют Богу, но они как ватрушки не ходят. Понимаете, то есть человек должен учиться видеть глубину. В этом цель человеческой жизни, и счастье настоящее в этом человек получает. И если он глубину, цель поставил правильную, он и на работе тоже эту цель свою воплотит. Он будет не просто работать, а храмик какой-то строить параллельно, или еще что-то делать полезное для людей. Тогда жизнь его наполнится счастьем, он будет счастлив. А если у него нет денег строить там и что-то делать, да деревца сади. Да просто желай всем счастья, это вообще бесплатно. Не нужно ничего, как бы, просто желай всем счастья, кто тебе помешает. Это бесплатная вещь абсолютно. Итак, людям не хватает только достойной жизни. Мы унижены сами собой. У нас нет силы, мы слабые очень. Слабые, потому что желания мешают быть сильным. Когда человек хочет не того, что надо, его мучает его желание. Жжет его изнутри. Нужно просто начать делать добрые дела. Желание погаснет само. Давайте немножко попробуем понять, как работает вообще чувство собственного достоинства. Вот, допустим, возьмем вот эту энергию гармонии или любви между людьми. Как она вообще действует? Почему одни люди имеют какую-то любовь, другие вообще не имеют? Третьи вообще одинокими остаются. В чем дело? А дело заключается в том, что настоящая любовь всегда взаимна. Но настоящая любовь бывает только между святыми людьми и Богом. Все остальные люди, как мы, они не могут иметь настоящую любовь, потому что любовь или чувство любви — это бескорыстная энергия. А когда мы влюбляемся, мы сначала хотим себя всего отдать близкому человеку, любимому человеку. А потом это заменяется на желание его иметь. Ну то есть корысть в любовь все равно входит постепенно. И чем сильнее она входит, тем сильнее человек перетягивает энергию любви на себя или ее теряет, одно из двух. Понимаете, энергия любви, бескорыстная по природе, начинает куда-то двигаться. И поэтому наступает несчастная любовь. Хотя гармония, любовь между людьми должна быть, по идее, всегда счастливой. Почему любовь несчастная? А потому что мы ее пытаемся присвоить. Причем интересно знать, молодые люди обычно, они верят в любовь. Вот возьмем, допустим, девушек юных или парней. Они, когда видят друг друга, они видят душу. Они реально как бы очень чисто любят, чисто. И поэтому взаимности у них больше. Но когда возраст увеличивается, человек получает отрицательный опыт от эгоизма людей. отрицать. Поэтому в древней культуре молодых старались женить, молодыми, чтобы крепче семьи были, потому что больше чистоты. Они чище видят друг друга, понимаете? И у них есть еще достаточный запас в возрасте вот этой наивности, детской или юношеской, которая дает им возможность привязаться друг к другу, создать крепкие отношения. А потом судьба начинает действовать, мучить их. Попозже чуть-чуть. Теперь возьмем нас. Мы эту чистоту всю тратим в детстве, в молодости, просто на гулеж. Полюбил, гуляем. Жениться рано, гулять буду. Замечательно, гуляй. Вот, теперь что дальше происходит? А дальше происходит следующее. Человек оскверняется неправильными отношениями. Он чувствует, что не все так просто. У него нет уже глубокого чувства. Женщина видит сильно недостатки парней, парни недостатков женщин видят. А все равно любви-то хочется. И любовь осквернилась эгоизмом. В результате ты видишь человека, влюбился в него. Как работает твое чувство собственного достоинства? Ты хочешь себе любви от него сильно. А ну-ка смотри на меня хорошо, хорошо, замечательно. Уважай меня, нежно со мной разговаривай и так далее. То есть требовательность, перетягивание любви на себя. Поэтому чем человек старше, тем больше вот такая схема. Я люблю человека, а он вроде бы со мной начал отношения, вроде бы любил, а потом раз, что-то у него пропала любовь. Это значит, что я сильно хочу замуж или жениться, я сильно хочу. Гармония возникла, и я ее своим эгоизмом на себя перетянул. Хочу наслаждаться любовью, не хочу отдавать, хочу себе, хочу любить. А он уже все остыл. Или наоборот. Он меня сильно полюбил, я ему понравилась. Но у меня чувства нет. Ко мне одна родственница так обратилась с просьбой, говорит, я не могу выйти замуж. Или я люблю, меня не любят. Или меня любят, я не люблю. Что делать? Знакомая ситуация? Знакомая. Что делать? Я ей сказал, что делать. Говорю, ты должна принять, что когда тебя полюбят, ты должна, если видишь, человек очень хороший, идете одним путем, ты должна принять этого человека, несмотря на то, что у тебя к нему нет глубоких чувств. Ты не наслаждаешься с ним. Тебе нет вот этого вот счастья. Прими его. Он тебя будет любить, а ты просто ему будешь отдавать свою любовь, жертвуй свою любовь ему. Она говорит, а как жить? Я говорю, не волнуйся, это все поменяется со временем. Она так сделала, она мне верит. Через полгода звонит, говорит, я не могу, Олег. Он меня любит, ему хорошо. Он хороший человек, но я не хочу любви. Я хочу счастья. Я говорю, получше стало чуть-чуть, говорю. Ну да, он мне больше нравится. Терпи. Сколько терпеть еще? Говорю, терпи. Прошло еще полгода. Мы встретились, я с ним познакомился. Я объяснил ему ситуацию всю. Он говорит, да, так и есть все, что делать. Я говорю, все нормально, не волнуйся. Я тебе помогу. Она тебя не сможет бросить, она со мной советуется все время. Я ей не дам тебя бросить. Прошло какое-то время, еще больше привязанности, еще больше привязанности. Начинают углубляться отношения, потому что чем больше человек служит другому человеку, тем больше бескорыстнее эта любовь начинает двигаться, и тем больше гармонии уже в ней возникает. Но если человек не хочет принимать такую ситуацию, меня любит, я просто схожусь с этим человеком. Вы скажете, а я хочу другой вариант, чтобы я любила, а он как бы принимал. Негарантированная ситуация. А вдруг он бросит? А если тебя любят гарантированно, ты же не бросишь, ты же лекции слушаешь, все знаешь. А почему вот такая ситуация, что меня должны любить, а я не могу любить. Потому что Бог вас выбрал, вы же на лекцию пришли. Вас Бог выбрал, все. Значит, вы должны отдавать свою любовь. Вас будут любить, а вы будете отдавать любовь. Служить человеку, и постепенно вы тоже полюбите. Но если вы в возрасте захотите гармонии полной, это невозможно. Или практически невозможно. Тем более, что если до этого этого не было. Оно такое... Вообще гармония полная в любви возникает только у святых людей, знаете. У простых в молодости только, в ранней юности. А потом дальше вот так. Так действует чувство собственного достоинства. Человек долго ждал, ждал, ждал. Девушка одна ждала, 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 когда к ней человек придет. Но она появился человек. И она так сильно начала капризничать, что он ее бросил. Почему? Потому что она так сильно хотела любви. Она говорит, я тебя ждала все время, всю жизнь. Поцелуй меня. Разговаривай со мной нежно, я не могу больше терпеть. Я хочу любви. Он говорит, слушай, не трогай меня, я не могу так. У меня должно само родиться. Не смог, не выдержал. Слишком сильно хотела любви. Означает наслаждение от мужчины. Это означает, что и чувство собственного достоинства было уничтожено, унижено одиночеством. И поэтому даже если в этом случае даже и появляется человек, когда твое чувство собственного достоинства унижено одиночеством, даже появляется человек, все равно ты не удержишь это отношение. Поэтому начни, стань счастливой, стань, радуйся жизни. Видите, поет с достоинством, да? Красиво. Радостно, да? Не печально, да? Вот так. Конечно, не отменишь желание любимой быть, смеяться и любить. Никто не отменит это желание. Но если человек печалится, значит ничего не будет. Его чувство собственного достоинства уничтожает его жизнь. Он не принимает судьбу. Он не становится сильным. Он не ставит высшую цель главной, потому что когда ты о Боге думаешь, Бог тебя наделяет лучезарностью. Все приходит в твою жизнь. Но если ты только о своих наградах думаешь, не о служении, тогда ничего не будет. Растаешь, погаснешь, сморщишься, помрешь. Восстань, восстань против этого. Ну ладно, я сказал очень много. Вам пора уже задавать мне вопросы, потому что тема очень сложная, и мы очень много обсудили. Это называется правильное отношение к себе. Мы начали с того, что человек не может себя любить. Он должен правильные поступки в жизни совершать. И Бог будет высвечивать к нему свое отношение. Если человек это отношение принимает, тогда он будет себя любить, уважать. Я, допустим, раскаялся, уважаю себя. Принял судьбу, уважаю себя. Сделал хороший поступок, уважаю себя. Уважение к себе означает, Бог тебя уважает, а не ты сам себя. Это надо понять. Но если человек пытается себя уважать по-любому, корчит из себя что-то, значит, это искусственно. И это все просто смешно. А бывает еще, что человек... много добрых дел в прошлом делал, он стал очень сильным, этот человек, стал сильным, у него очень большие возможности в жизни, он очень сильная личность. Знаете, этот добрых дел живет в прошлом. Почему люди бывают могущественными людьми? Знаете, только от добрых дел в прошлом. Поэтому любого могущественного человека надо уважать, хотя бы за его добрые дела в прошлом. справится ли он со своим могуществом, потому что могущество – это самый трудный экзамен. Если человека наделяет большими деньгами, большой славой, большими возможностями, властью, справиться с этим практически невозможно, практически невозможно. Очень трудно. Нужно иметь наставника, который каждый день тебя будет воспитывать, учить. Мало кто на это пойдет. Когда у тебя слава, деньги, власть, ты не, зачем тебе нужен наставник? Ты сам всем наставник. Поэтому человек рушится как личность. Его чувство собственного достоинства становится, превращается в гордость. То есть смотрите, что такое гордость. Это человек опирается на свое достоинство и считает себя лучше других. Он становится сухим, жестоким, лицемерным. Понимаете почему? Потому что он опирается не на Бога и не на совесть, оценки себя, а на свои достижения. Это называется гордость. Сколько бы человек в жизни не достиг, это является его испытанием. Деньги — это испытание, слава — испытание, власть — испытание. Но даже если человек испытуем этим всем, мы не должны его осуждать, потому что неизвестно, что бы с нами было, если бы мы так испытывались. Понимаете, если человек старший, надо всегда его уважать. А если ты не можешь его уважать, иди ищи себе другого старшего. Допустим, ты работаешь где-то, начальник тебе не нравится, ищи другого или уважай этого. Ты говоришь, везде все одинаковые, значит, никто не может справиться с этой силой, которая называется власть, деньги и слава. Никто не может справиться, тогда прими эту жизнь и уважай всех, кто сильнее тебя. Но если ты это все понимаешь сам, когда наполнишься благочестием, добрыми делами, таким не становись. Становись хорошим. Означает. Просто используй это в служении людям. Не гордись этим всем, не гордись. Если будешь гордиться, то вот какой результат будет. Грозный командор. Страшно? Это так испытывает жизнь нас. Человек может накопить очень много добрых дел. Все добрые дела идут в гордость, если мы не хотим служить другим, а просто гордимся ими. Человек, вот все что угодно. Смотри, человек бросил курить. В результате, как он воспринимает курильщиков? Плохие люди. Гордость. Бросил есть мясо. Все остальные, кто ест, то мясоеды. Гордость. Допустим, сохранил верность жене. Друг начал гулять. Нет. Гордость. Любой благочестивый поступок, и мы сразу гордимся. Чуть-чуть лучше стали, чуть-чуть там... Человек прыгнул, начал плавать, другой не может. Гордость. Ну, то есть гордость всегда, когда мы что-то делаем, аскезы какие-то совершаем, гордость приходит в нашу жизнь незаметно сама. Интересная вещь происходит. Есть многие ребята, лектора молодые, начинают читать лекции. Чуть-чуть. Ну, то есть, ну, такие талантливые, хорошие ребята, занимаются работой над собой, есть что сказать людям. Чуть-чуть популярность появилась, чуть-чуть, вот совсем немножко популярность появилась. Бросает жену, находит себе поклонницу. Почему? Гордость. Не выдержал испытаний. У человека вообще есть три испытания в жизни. Первое испытание — это просто страдание. Все мучатся в этом мире, все мучаются. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Крокодил не ловится, не растет кокос, плачет Богу, молится, не жалея слез. Ну, то есть, это наша жизнь обычная. В основном люди все страдают. Почему? Потому что они не развиваются как личности, не работают над собой. Ого. А это так каждый день, что ли, будет? Так, сегодня, да? Хорошо. У нас сегодня чуть покороче получается, потому что в 10 уже фильм будет. Ну, погоди, да? На чем я остановился? Три испытания, да. Сначала страдание — это огонь. Вы знаете эти все три испытания. Это огонь. Человек горит, тяжело жить. Почему? Потому что он не выбрал путь. Он не работает над собой. Поэтому судьба его мучает. У него нет силы принять ее, она его мучает. Когда принял, уже не мучает судьба. Знаете об этом, нет? Когда кухня грязная, ходишь вокруг, думаешь, как же кошмар, какая кухня грязная, что же делать? Начал мыть, все нормально. Вроде бы трудишься, тяжелее жить, но все хорошо, проблем нет. Сначала огонь, да, потом вода. Чуть принял судьбу, начал работать над собой. Что такое вода? Вода — это деньги. Течет все время вода. Не останавливаются они. Чуть-чуть стал лучше, развитие, появились деньги сразу. Если прилип к деньгам, все, значит, унесла тебя вода. К страданиям прилип, сгорел. Я мученик, хорошо, мучайся, сгорел. К воде прилип, унесла течение воды тебя. Жену бросил, детей бросил, поехал на Майами. Улетел, уехал, унесла судьба тебя. Не смог удержаться на ногах, понесло тебя. Одна тетка, вторая тетка, яхты, все, нет жизни, человек поплыл. Третье испытание — медные трубы. Что такое медные трубы? Слава. Деньги смог, как бы деньги отдал людям, начал добрые дела делать. Что получилось? Слава. Медные трубы как надо принять? Отдать старшему все. Не надо думать, что ты такой великий. Ну, то есть, чувство собственного достоинства всегда надо удерживать внутри себя. Это называется скромность, настоящее чувство собственного достоинства, скромность. Она, возможно, удержит, если у тебя есть старший наставник. Если нет старшего, хотя бы просто слушай лекции, там, пытайся как-то советоваться с друзьями. Ну, в крайнем случае, жена, когда орет на тебя, ты слушай, потому что это все правда. Или муж, допустим, кричит, скандал идет. Говорит, ты такая сика. Это все чистая правда. Принимай. В этом случае тоже наставление хотя бы от близкого человека принимай, когда он кричит на тебя, ругается. Все, он откроет тебе всю правду, скажет про тебя в этот момент. Слушай внимательнее. Принимай. Хорошо. Сейчас у нас будет небольшой тренинг. Будем учиться, как настраиваться на молитву, на звук. У нас осталось 15 минут времени до окончания. Если кто-то из вас пришел первый раз, не бойтесь, ничего не волнуйтесь. Будем повторять, я желаю всем счастья. Счастья надо всем учиться желать. И мы будем слушать традиционную молитву, православную молитву, потому что здесь такая культура православная, все должны ее любить. Поэтому я включаю всегда православную музыку на территории России. В Казахстане я мусульманскую музыку включал, в Тель-Авиве еврейскую, в Китае ом, звук ом я включал. Ну, то есть традиционная культура, которая должна быть нам близка, мы должны ее принимать. У каждого своя вера, но мы принимаем эту культуру как основу. Зачем нужна эта музыка? Зачем песнопения нужны? Сейчас объясню. Есть два способа побеждать судьбу. Один способ, когда я вспоминаю о чистом, светлом сердце. И память о своей жизни несчастной слабее этой памяти о Боге или о святости. Но обычно человек, вспоминая, не может пересилить свою память о себе. Практически никто. Поэтому есть более простой способ включить память в победу над судьбой и вырвать ее из воспоминаний о себе. То есть из судьбы память вырвать можно, если я слушаю тех, кто молится. Когда я сильно слушаю не себя, а их. Допустим, я говорю, я желаю всем счастья. Надо слушать не свой голос, а тех, кто молится. И слушать очень сильно, чтобы твой голос стал таким же, как их молитва. Если человек так делает, то у него включается разум. Разум включается звуком. Звуком молитвы включается разум. И человек способен бросить пить, бросить курить, забыть, простить, принять. Способен, когда он живет в звуке тех, кто молится. Живет означает помнить не о себе, а их звуки. Вот сейчас мы должны будем это сделать. Вот смотрите, я сейчас вам просто примерно покажу. Я от себя повторяю. Я желаю всем счастья. Видите, хороший, добрый голос, но слабый. Теперь я повторяю, вспоминая святость. Я желаю всем счастья. Видите, стало побольше силы, да? Смотрите, я думаю о себе, помню о себе. Я желаю всем счастья. Видите, голос слабый. Вспоминаю святость. Ну что-то святое. Я желаю всем счастья. Вот теперь смотрите, я включаю молитву. На них настраиваюсь.
Я желаю всем счастья.
Чувствуете, сильнее голос стал? Я слушаю их вместе с ними. Это древний метод, не мной придуман. Раньше так в школах древних детей учили сначала этому. Они слушали старшего и за ним повторяли. А потом они обретали эту силу помнить о святости. И они молитвой могли побеждать все препятствия в жизни. Давайте потренируемся, попробуем. Может, у нас тоже получится. Вам надо настроиться так, слушать, потом в вашем голосе сила появится, потом радость сердца появится, такая последовательность. Все сели прямо. Надо быть бодрым. Никто не против, будем повторять, я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.